В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші вітання усім, хто слухає Світла Радіо. Сьогодні наш гість – старший рабин Київської єврейської месіанської спільноти або громади Борис Саулович Гриценко. Борисе Саулович, здравствуйте.
Добрий день.
Добрий. Дуже дякуємо, що знайшли шпарину в вашому розкладі, щоб відвідати Світла Радіо і наших радіослухачів. Я хотів би розпочати з події. Тут ось яка інформація досягнула моїх вух, що значиться в червні місяці в Києві має бути якась акція, пов'язана з Кореєю, з Південною Кореєю, з її досвідом відродження. Ми зараз багато говоримо про реформації в цьому році, так вже склалося історично. Яким чином ваша спільнота причетна до цієї події і що, власне, чого киянам очікувати? А можливо, не тільки киянам?
Я думаю, що це буде достаточно интересное не только в пределах Киева, но и всей Украины событие. Это не просто какая-то разовая акция, направленная на сугубо христиан, членов церквей. Это более широкое событие. И, собственно, называется форум «Украина-Корея». И там будут разные, выражаясь канцелярским языком, мероприятия происходить. И каждый вечер, вернее, два вечера, пятницу вечером 16 и субботу вечером 17 во Дворце спорта будут большие такие служения, как раз направленные на людей, которые, в общем-то, еще пока не знакомы, не знают Бога. И украинские, корейские служители будут участвовать в этом очень активно и будут благословлять, молиться, будут открывать то, что Бог дал им, то, что Бог сделал в их жизни. А в дневное время будут происходить события этого форума, я бы сказал, даже, может быть, фестиваля, когда будут представлены разные стороны вот современной истории Кореи, как Дух Святой, как Бог преобразил страну, находившуюся буквально на дне во всех отношениях, в одну из самых передовых стран мира, входящую в десятку там по важнейшим показателям стран мира, и рассказывать о том, как Евангелие может преобразить и Украину. Потому что похожие проблемы, которые были в Корее десятки лет назад, сейчас в Украине. Вопрос о том, почему еврейские мессианские общины принимают в этом участие. Ну, во-первых, потому что мы не мыслим себя как-то отдельно, как-то отделенно от тела Мессии и в Киеве, и в Украине вообще. И, кроме того, мы прекрасно понимаем, что то предназначение христиан, которое описано в Новом Завете, в частности, в послании к римлянам, предназначение христиан возбудить ревность в народе Израиля, в еврейском народе, оно будет исполнено только тогда, когда верующие различных церквей, различных деноминаций, различных общин, они соединятся, и евреи, наученные горьким опытом предыдущих столетий, десятилетий, увидят как раз ту самую любовь, которую ищут все нормальные люди, и, конечно же, еврейский народ. Поэтому мы участвуем во всяком добром деле, соединяющим Божью сім'ю в Україні.
Так, ту саму любов. В принципі, ревність можна перекласти іншим словом, простішим – заздрість. Коли позаздрять, чим можна замінити?
Ну, я би сказав, знаєте, Вот английское jealousy, но иногда переводится как зависть, иногда как ревность. Но у нас многое переводится с английского. В какой-то мере, да. Но все-таки ревность – это нечто другое.
Не совсем тоже.
Представляете, например, Бог, который называет себя «я ревнитель», кому он может завидовать?
Да, до речі, я думаю, що тут би ключем могли бути слова, ну, я от синодальну Біблію читав, «рівнують по вас нечисто».
Да.
От нечиста ревность – це, мабуть, є зависть.
Ну, да, в определенной мере, совершенно верно.
А, ще у мене тут, я підготував одне запитання зараз. Главой Украинского межцерковного совета назначен Борис Грисенко. От марта сего года вот такая статья. Що це поклало, які обов'язки на вас? Чи вистачає часу і на спільноту, і, ну, це ж, напевно, коло відповідальностей нових?
Во-первых, не назначен, а избран.
Да. Ну, это СМИ, тобто шапка виглядає саме так. Я, як ти кажеш, що купив, зато продав. Дякую за уточнення.
Ошибочне сообщення, тому що...
А далі вже в статті, там, да, там є, що єдиногласно избран.
Я думаю, що якщо б там були хоч немного голосів проти, то не избрали б. І второе, то я був переізбран. Перший раз я був избран в марті прошлого года, і зараз максимум два срока. От у мене второй, последний срок. И, конечно, это знаковое событие, то, что еврейский мессианский раввин избран вот, главой Головуючим Украинской межцерковной рады. Но я думаю, что это первый такой случай в украиноязычном, русскоязычном, белорусскоязычном, вообще на территории бывшего Союза или вообще в русскоязычном пространстве.
Все колись бывает вперше.
Да,
дай
да,
Бог
да,
не восстань.
Да. Дай Бог не. Ну, в общем, братья пришли к выводу, что можно. И что, ну, нужно. Ну, слава Богу за... их великодушие, но я думаю, что, конечно, это дело в том, что это Украинская Межцерковная Рада, это не то, что вот какая-то структура, где головуючий имеет какую-то власть над...
Добре, скажи, для чего вона, ця рада, и для чего в ней головуючий?
Вот. На самом деле, это моя позиция, она позиция координатора. И туда входят различные полные евангельские союзы, ассоциации. И мы стараемся помочь друг другу делать то общее дело, которому мы все призваны здесь, в Украине. И Украинская Межцерковная Рада, она на самом деле, как ни странно, проявляет себя как все более рабочий орган, если так можно выразиться. И внутри этой Межцерковной Рады многие епископы, пастыря помогают друг другу, координируют свои действия, согласовывают совместные действия по служению. И также Межцерковная Рада проводит такие более масштабные мероприятия, более масштабные служения, направленные на вовне тех союзов, тех объединений, которые в ней участвуют. И мы хотим, чтобы вот наше такое дружественное, братское общение, единство было благословением для, насколько возможно, всей Украины.
Був такий мультик про крокодила Єну і Чебурашку. Вони там будували якийсь будинок для друзів, а потім в кінці з'ясувалося, що, власне, в процесі там різні помічники до них приєднувались, бо було весело і цікаво. І під кінець з'ясувалося, що вони вже всі передружились, ну, протягом будівництва. Ще...
Очень хороший образ. Мені він дуже подобається. Тільки фраза Чебурашки в кінці «От ми строїли, строїли, наконець построїли» обычно... Когда цитируется в таком
Ну, була така неканонічна притча, яка закінчувалася словами з іншого класичного фільму «Абдулла Паджигай». Тобто, що все якось циклічно, спочатку будується, потім руйнується. І... А як ви взагалі дивитесь, ну, от, глобально? Кажуть, що в 19 сторіччі люди вірили в прогрес. Це був такий ідол просвітитель, просвіщеного чоловічества. А 20-те сторіччя розчарувало двома світовими війнами, в яких 100 мільйонів людей, чи, може, трохи менше. Ну, коротше, жахливими подіями.
Да.
Як ви взагалі дивитесь на те, що відбувається? Чи може людина зрозуміти все-таки справи Всевишнього? Чи, як еклезіаст, немає надії?
Ні, ну, на самом деле, мільйони людей начинают вот в последние годы задумываться о том, а зачем они вообще живут на этой земле. Я имею в виду миллионы людей даже вот в Украине. И они все больше убеждаются в том, что, ну, я скажу стандартные вещи, которые все уже слышали не раз. Но тем не менее, они от этого не становятся менее истинными. Ни политикой политики, ни экономика и те, кто играет в ней ключевую роль, ни, скажем, деятели культуры, красота спасет мир, помните, да? Ни, в общем, ученые, которые по-прежнему остаются, начиная со второй половины 18-го столетия, законодателями определенных форм мышления современного человечества. Никто из них не может дать того самого исчерпывающего ответа, который ищет любой нормальный человек, неудовлетворенный поверхностным смыслом. И поэтому эти миллионы, они все больше отрывают глаза от того, что происходит у них под ногами, и обращают свои взгляды вверх, пытаясь действительно нащупать знак с небес. И многие из них, они все-таки находят этот знак, это знамение, которое открывает им Бога Библии.
Борисович, чому, на вашу думку, люди дивляться вверх? Адже Гагарін говорив, я полетів, і Бога там не бачив. Чому не як буддисти, як правило, там в себе, в свій пуп або кудись в своє серце, а все ж таки часто піднімають руки, очі вгору туди, в блакить?
Ви знаєте, ну, якщо ми читаємо Біблію, то через всю Біблію проходит этот образ. Под ним возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь.
Тобто в гору Божия. По-украински, да?
Да, да. И третья глава послания к Колоссянам. Там очень, очень ясно и точно написано о том, что если вы воскресли со Христом, ищите горнего, того, где Он сам обитает, и в ком сокрыта жизнь ваша, горнім помышляйте, а не о земном, и так далее, и так
далее.
Це
якийсь метафізичний простір, тобто навіть, можна сказати, в духовному є верх і низ.
Безусловно, безусловно. И эта образность, она имеет прямое отношение даже вот к анатомической структуре.
Человека. Голова сверху, да. Ноги внизу.
Так? И не только ноги. И вы знаете, есть такая любопытная история. Два хасидских цадика, которые здесь в Украине жили и действовали.
В Бердичеве якомусь, в Уманичи, в Меджибоже.
Брата Елімелех и Рабби Зуся знаменитый в конце 18 века. И вот один из них задал вопрос другому. Они разбирали Писание, и один задал вопрос другому, а почему? Вот четко же написано, что вся земля полна славы Его, славы Божией. А почему же люди живут в таком позоре? И второй ответил очень образно. Потому что люди ходят по этой земле, согнутые в три погибели, и видят только то, что копошится у них под ногами. Но если они разогнутся, то их голова войдет в эту славу Божью, потому что она разлита над землей на уровне головы распрямившегося человека.
До речі, слово resurrection якраз і означає розпрямитися і стати в повний зріст. Рект, ректа, прямий.
Да, да, да. І одно із названь Ізраїля це Єшурун, прямоходящий, як би, который...
Homo erectus, чоловік прямоходящий.
Вот, так, ну, это то имя, которое в Библии употреблено.
Так, наш гість Борис Саулович Грисенко, і от давайте таку штуку зараз почуємо.
Братолюбність нехай перебуває між вами. Гостинності не забувайте. На гостинах у нашої радіостанції «Світлі гості».
Борис Саулович, ви сказали, що, на вашу думку, багато людей сьогодні шукають, замислюються. А коли цей пошук і як почався в вашій долі?
Понимаете, яка ситуація? Дело в тому, що я вирос в такій україно-єврейській сім'ї, і по материнській лінії у мене мама була музикантом, была в свое время, когда-то танцевала в кардебалете оперного театра, была потом концертмейстером в оперном театре, потом работала в консерватории больше 50 лет, была кандидатом музыковедения, преподавала теорию музыки.
Отже, вы взрастали в атмосфере музыки, в океане музыки?
В значительной мере. Мой украинский дедушка был основателем одной из первых капел-бандуристов в 20-е годы, во время недолгого украинского возрождения. Вот. И он был и бандурист, и кобзарь. Когда он умер, то ковзу забрали в один музей, а бандуру в другой. И это была украинская сторона. А еврейская сторона, мой еврейский дедушка, который жил в Чернигове, и мой отец родился в Чернигове. Он до революции преподавал древнееврейский язык, но ашкеназский, вот этот европейский вариант, историю Израиля. Ну, когда совершилась революция, большевики воцарились, то декретом 19-го года было запрещено в Советской России преподавание древнееврейского языка. Многие думают, что... Ну, знаете, вот эти мифы о том...
Что советская власть дала, наоборот, свободу. Что,
ну,
большую,
и большую. Просто еврейское сионистское засилие, хотя те, кто не знает истории и питается антисемитскими мифами. И он должен был стать бухгалтером. Вот. И вот эти... вот эти, знаете, корни, они привели к тому, что я с детства интересовался историей вообще. С литературой было плохо, но благодаря моему брату, который был намного старше меня, сводному брату по отцу, к нам заплывала разная литература.
И я сам выдав якийсь?
В основном сам выдав. Ну, то, что было сильно не разрешено, за что можно было сильно погореть. Иногда там выдав западные издания. Но более безопасно было дореволюционное издание. Я читал разную литературу, и там попадалось кое-что на тему Бога. Хотя моя семья была совершенно светская. И меня это начинало интересовать чисто теоретически. Потому что атмосфера была такая, знаете, приглушенно антисоветская в семье. А потом мой брат стал одним из лидеров сионистского подполья в Советском Союзе. В 72-м году очень драматично он покинул СССР. Моего отца тут же исключили из партии. Мне было 14 лет. И тут все, понимаете, пошло.
Шкереберть.
Да, но На самом деле, именно в 70-е годы я прочел первую религиозную, сугубо религиозную литературу. Кстати, она была иудейской. Вот. Но, конечно, я не стал верующим. Я помню...
Что это было? Якийсь сидур? Пиркеавод?
Пиркеавод. Пиркеавод и литература по истории хасидского движения. Пиркеавод – израильское издание, а литература по истории хасидского движения – это был сам издат. В таких папочках, перепечатанная, вот, такие любопытные вещи. Вот. Ну, хочу сказать, что литература меня это очень интересовала. Потом, когда я прочел «Раковый корпус» в конце 70-х годов, там был такой момент. Там разговор двух героев, главного героя Костоглотова с одним стариком. И тот цитирует Владимира Соловьева. А этот Костоглотов ему говорит: «Кто я такой?» И тут этот старик на него начинает наезжать. Говорит: «Вы... русский человек, вы не знаете великого русского философа Владимира Соловьева». А тот окрысился на него. Когда я его мог знать? Когда я был в этих дурацких пионерах? Когда я кормил вшей в окопах? Когда? И я подумал: ну, я уже не дурацкий пионер, и я не кормлю вшей в окопах, я должен найти что-нибудь Владимира Соловьева. Я начал искать, с трудом кое-что нашел. И я помню, я прочел три разговора Владимира Соловьева, «Дореволюционное издание». Меня очень заинтересовало такое апокалиптическое, такое необычное творение.
Там легенда про великого інквізитора якраз, здається.
Нет, то у Достоевского.
А, Достоевского.
Да,
ну,
да,
щось
да.
Там переплетается.
Там очень интересные вещи, но не буду сейчас останавливаться. Короче, были вот такие вехи на моем пути, но на самом деле... Да, я еще помню еще в детстве, когда я читал книгу по истории археологии, там была глава о Кумране. Ну, в Советском Союзе тема Кумрана была очень сильно зажата. Но это было издание начала 60-х годов, и там была главка. Когда я прочел про учителя праведности, невероятным образом я начал думать о Иешуа, об Иисусе. И потом как-то так у меня выстроилось, что Иешуа, Иисус – это такой великий еврейский герой, не понятый своим народом. А потом неправильно понятый другими.
Народом.
Вот такой у меня, понимаете? Ну, неверующий человек. Вот. Вот такого вот плана. И как-то так все начало выстраиваться, когда я познакомился, когда я встретился с одним человеком, который был в прошлом уголовником, сидел в тюрьме как уголовник. И он на тот момент он уже был преображенным человеком, он был вообще сильно измененным человеком. И меня крайне заинтересовало, что с ним произошло. Он рассказал мне, что он умирал, и он был в коме. Врачи думали, что он без сознания, но он был в сознании. И когда он услышал, что ему осталось максимум 2 дня, он вспомнил, как в тюрьме он забрал Новый Завет у каких-то верующих. И стал его пролистывать, чтобы потом поиздеваться над ними. И в этом Новом Завете было написано, что Иисус исцелял тяжко больных. И он понял, что это для него один, единственный последний шанс. И он решил: я буду до смерти молиться. Молитв он не знал. И он начал молиться: «Боже, если ты есть, Господи, если ты есть, спаси меня». И он бесконечно долго, по его впечатлению, молился, пока... Ну, то есть он не мог шевелить губами внутри себя, пока там же внутри себя не услышал ответ от Бога: «Если ты готов изменить свою жизнь на мою, завтра выйдешь отсюда здоровым». И вот чудесное исцеление этого человека, его возвращение к жизни и дальнейшее сильно меня... что называется, зацепили. И через этого человека я впервые попал в собрание верующих.
Тобто живі люди і їхні історії. Цього нам не оминути. Скільки б книг ми не прочитали, має ця крапля також крапнути в чашу, як да, вважаєте. Да. Якісь зустрічі і реальні свідчення. Десь колись чув дзвін, не пам'ятаю, де він, що ви... брали участь в таких сумнозвісних, а з іншого боку і славнозвісних подіях. Це намагання єврейської спільноти в Радянському Союзі вшанувати пам'ять загиблих в Бабиному Яру. Це ще з радянських часів. Здається, українські дисиденти якісь також були в цьому процесі замішані.
Дзюба,
в кінотеатрі «Київська Русь» щось, чи в якомусь іншому?
Ні. Це був...
На якомусь кінотеатрі було зібрання, і перед фільмом хтось щось
ні,
говорив.
Там, там
це дві інші історії.
Це... события просто рассказывал несколько раз. 71-й год, 30-летие расстрела в Бабьем Яру, еврейского расстрела в конце сентября.
Тобто це ювілейна дата була.
Да. И, в общем-то, еще мой брат был, и он принимал участие.
За рік до його алії, це алія була, да?
За... где-то меньше, чем за год, но... Вот. И я тогда был помоложе, 13 лет, или я уже не помню, 13 или 14 уже мне исполнилось, и без бороды, и был не похож на еврея, поэтому я протиснулся туда вглубь, там было все продумано, все было оцеплено милицией, и дополнительными силами. Я видел людей просто с такими, как бы, как карабинеры, что ли. И нагнали кучу народа с мотоциклетного и завода Артема, которых предупредили, что там гнусные сионисты готовят страшные провокации против трудящихся. Вот. И все гудело. Я залез туда вглубь рабочих, расспрашивал их, они мне рассказывали, что тут жиды собираются творить. Мало им вообще того, что они уже натворили. Вот. И люди ржали просто. Ну, так их настроили вообще. А потом, когда пошли делегации еврейские, то кордон КГБ проверял их, и там были венки. И я протиснулся к человеку, который управлял всем этим, и стоял недалеко, и видел своими глазами, как это все происходило. Он спрашивал, что это за надпись? Ну, это надпись на иврите, вот, в память погибшим. Говорит, что на нормальном языке не могли написать. И срывал эту надпись. Если другой венок, там, по еврейскому летоисчислению, 5000, такой-то год, 5000.
Вот. От сотворения мира, да?
Да, ну, 41-й, 71-й. Он говорит, что это за цифры? Он говорит, ну, это по еврейскому летоисчислению. Вы что? А как простому человеку понять, что вы бежите, срывал эту надпись? Но когда там была делегация, одна, по-моему, одесситов, и это были такие борцы, в общем... венок памяти еврейским детям, убитым в Бабьем Яру. И он сорвал эту надпись, и тут началось. Те не выдержали и ждали этого. В общем, людей там били, паковали, стояли эти бобики милицейские вот по этой улице, которая пересекает Бабий Яр. Их туда паковали. Ну, впечатление было сильное, а что было очень интересно, много лет спустя, меня пригласили на Центр подготовки христианских служителей во второй половине 90-х годов на еврейскую тему учить. И я рассказал эту историю. В перерыве ко мне подходит девушка и плачет. И она говорит, этот человек, этот КГБист, это мой отец. Он приносил эти надписи. Он приносил конфискованную еврейскую литературу. Он был начальник КГБ Шевченковского района. И, вот. И говорит, он очень издевался над всеми этими еврейскими штучками. Вообще. И он потом тяжело заболел и очень долго, страшно, мучительно умирал. Говорит, это было такое страшное, мучительное умирание. Просто... вся наша семья страдала, и говорит, я хоть уже стала понимать, когда я уверовала, что это такое. Но сейчас я понимаю окончательно. Я хочу покаяться, она говорит, за отца и за вот этот наш семейный наследственный антисемитизм. И, пожалуйста, помолись. Когда она начала каяться, я не успел ни помолиться, ничего. Она просто упала. И очень долго происходило ее освобождение от этого наследственного антисемитского духа, который, к сожалению, не только ее верующую, крещенную духом, держал под контролем. Вот. И очень долгое время уже прошел перерыв. Дальше она все лежала и плакала. И потом она пошла работать в одну христианскую миссию, которая помогала евреям. Вот. И вот так откликается кое-что в нашей истории, в нашей жизни. Мы видим действительно, что многие наши возмущения, как Бог допустил, почему и почему, ну, 72-й псалом, почему те, кто издевается над Словом Божьим, почему те, кто смеются над Богом, почему они так успешны, а многие верующие, они проходят долину скорби. На самом деле там же и ответ. Когда я сомневался, когда я возмущался, я был как животное, не понимал, но когда я вошел в твое святилище, я все понял.
Так, можливо, проблема в тому, що людина не може окинути, як то кажуть, орлиним оком всю долю, все життя, весь вік іншої людини. Вона дивиться на те, де вона тепер.
Конечно.
Вона не знає початку, не знає кінця і не знає, що там за гранню. Але коли Асаф каже, я в святилищі, коли був, мав об'явлення, ти поставив їх на слизьких стежках.
Совершенно.
І внезапно сталкиваєш
внезапно
в пропасті. Що йому відкрилось? Він побачив Божі суди якісь, як ви вважаєте?
Я думаю, що в першу чергу він увидів Божі суди над тими, які ніколи не покаються. І во вторую очередь, ну, це моє личне впечатлення, він увидів Божі суди, які приводять до покаяння людей. Потому что там речь идет именно о судах. И видимо, это не явно, это не пшат, не прямой смысл, не поверхностный смысл. Он увидел то, что происходит уже за пределами этой земной жизни, и он увидел невероятную разницу в вечном воздаянии.
В 1999 році вийшла книжка під назвою «Факти і міфи про єврейські месіанські спільноти в Ізраїлі». Її написали двоє християн, і вони зазначили в ній, що близько 50% лідерів месіанських спільнот в Ізраїлі самі не є євреями. Така є інформація. Наскільки вона, на вашу думку, правдива? Таке взагалі можливо? Ну, гипотетично.
Конечно. Нет, вообще, скажите, пожалуйста, вот если мы открываем Новый Завет, и мы смотрим, кто кому был послан. Еврейские простецы, амгарец, простой народ, которые вообще не были искушены в фарисейской или даже садукейской премудрости.
Галилейские рыбаки.
Рыбаки, бывший мытарь. Ну, вообще, ну, послушайте, кто они? Это презираемые не то, что духовные элиты, а презираемые жителями центральной Иудеи, не говоря уже о Иерусалиме. Вот. Эти люди были посланы именно к иудеям, причем в первую очередь к этим сливкам иудейского общества. А единственный из апостолов, который был научен тут много Гамлиила, по-еврейски Гамлиэля, и единственный фарисей из фарисеев, искушенный во всех тонкостях, самой, как на тот момент считалось, фундаментальной иудейской премудрости, какая его основна аудиторія – язичники.
Він навіть поривався, казав, вони ж знають все, я з їхньої середовища.
Можете себе представити, ну, як це? Тепер, ще, ну, буквально два сравнення. От ми читаємо в Новому Завіті наставлення о сімейній житті, об відносині мужей, жон, да? Основные. Понятно, что есть у Петра об этом, у апостола Петра. Но, в общем-то, помимо Евангелий, основная – это 7 глава 1 Коринфянам. Потому что другие у посланиях апостола Павла вкрапления, они такие же, вот, как у апостола Петра вкрапления. А вот мощное наставление, откуда черпает сейчас понимание некоторых рамок, если так можно выразиться, брачной жизни, это 7 глава 1 Коринфянам. Кем написано? Тем же Шаулем Павлом, который никогда не был в браке. Есть одно мнение Климента Александрийского, что якобы когда-то он был в браке. Все остальные, и сам текст, и агематос, это слово, и прочие говорят о том, что он никогда не был в браке. Ну и высший авторитет кто? Сам Иисус, который ясно был на заре. Вот. Поэтому Господь может использовать любого для любых. Но на самом деле вот эти сведения о 50% они не соответствуют действительности, потому что я знаю очень многих раввинов, пастырей, общин в Израиле, и, конечно, явное большинство их евреи.
Ну, 18 років тому книжка була написана.
Може бути. Я з 94-го року общаюсь плотно со многими.
А як і чому виникла Київська єврейська месіанська спільнота? Це була якась ідея, задум з певною метою досягати певного прошарку суспільства? Чи була просто група ентузіастів, людей, які хотіли бути разом і мали певне спільне бачення?
Ну, може бути, ну, хто в курсі, тот і не буде удивлений, вже знає. Хто не в курсі, може бути, удивиться. Какое-то землетрясение происходит.
Глобальне.
Просто шарик. Я надеюсь, это не сукоризный, он так вот покачивает с собою. В общем, для меня это все было неожиданно. Та церковь, в которой я был помощником пастора, она принимала первый на тот момент в Украине, конечно, первый в Киеве еврейский мессианский фестиваль музыкальный, организованный Джонатаном Бернисом и служение «Слушай, Израиль». И после этого фестиваля Джонатан Бернис и мой тогдашний пастор Анатолий Гаврилюк встретились со мной. Джонатан пригласил меня в ресторан. После того, как меня угостили, я расслабился.
Умеет подход найти.
Да. Мне предложили стать раввином, пастором этой будущей общины.
И я напрягся.
И я просто отказался. Вот. Я отказался, у меня были свои причины. И, ну, я говорил, что я считаю, во-первых, я не готов, во-вторых, у меня нету никакого откровения от Бога, так возвышенного, несколько пафосно говоря. В-третьих, у меня нет желания. И в-четвертых, у меня, хотя, в общем-то, вот я еврейскую литературу читаю с детства, и у меня есть на сердце сострадание к моему народу, но у меня нет абсолютно никакой специальной там семинарской, ишивной подготовки. Вот. Но они продолжали меня, и мой пастор, и Джонатан, убеждать меня на разные лады, и я продолжал отказываться. Последний аргумент был такой. Джонатан сказал, ну смотри, фестиваль хороший был. Я говорю, отличный. Он говорит, представляешь, после такого фестиваля не будет общения. Я говорю, как не будет? При чем тут я? Я знаю, что американская пара опытных служителей должны были приехать в Киев. И он говорит, в последний момент они отказались. Если ты откажешься. И я понял, что мяч на моей стороне.
Они сделали предложение, от которого нельзя было
отказаться.
И я понял,
что нам ответственность на мои плечи водрузили ответственность очень серьезную. И я не хотел испытывать чувство вины из такого, знаете, духовного эгоизма. Я сдался и сказал, что я готов на 4 месяца. Вот, на 4 месяца только с тем, что я не оставляю работу, не получаю зарплату. Я остаюсь под духовной властью той церкви, в которой я был, потому что я очень сильно понимал, так же, как, конечно, и сейчас понимаю, принципы духовной власти, ответственности и преемственности в этом плане. И, естественно, со всем согласились. И начались 4 месяца. Интересно, что когда я спустился вниз с этого ресторана, то меня встретил один американский мессианский раввин, который был на фестивале, и он сказал, Борис, ты не знаешь, кто отвечает за все домашние группы и церкви? Я сказал, а что тебе интересно? Понимаешь, я молился мне за будущего раввина. Мне не было сказано имя, мне было сказано, что этот человек имеет такое служение. Ну, как вы понимаете, это был я. И вот таким образом начались через 5 минут сверхъестественные подтверждения.
А вони були потрібні. А, щось щойно крутилося в голові. А, ось, ви сказали страдання як моєму народу, і десь колись говорили про те, що, в принципі, такими основоположними цінностями, можливо, особисто для вас, можливо, для людей, які навколо вас, як спільнота, є сім'я, мішпуха, і милосердіє, ну, або сострадання, і... Третє, не пам'ятаю, що справедливість, здається, можливо, це у пророка написано, о, чоловік, сказано тобі, що добро і чого тільки требує від тебе, Господь Бог твой. Любіть діла милосердя, діяти справедливо і смиренно-мудрено ходити. От, власне, крім цих трьох основоположних якихось стовпів або китів, чи можна їх так назвати, чи є ще щось? Я розумію, що всі ми спрямовані на Біблію, на Євангеліє, на заповіді. Але, можливо, для вас щось особливо яскраво, чого не вистачає, можливо, що дуже потрібно.
Що зараз, чого зараз не вистачає? Ну, мені завжди не вистачає Духа Святого. Мені завжди не вистачає більш глибокого погруження в Божє присутствие. Мені завжди не вистачає моего личного, скажем так, посвящения и прямой связи с Господом. Мне всегда не хватает глубины изменений в моей собственной душе и характере. Это, ну, это не просто для красного словца, это, ну, это реальность. И если бы мне этого хватало, то, с одной стороны, уже хватало бы всего. С другой стороны, наверное, я был бы в опасном положении.
Дякую, Борис Саулович. Нашим гостем сьогодні був Борис Грисенко, старший. До речі, до вас звертається пастор? Ну, для
пожалуйста.
Вас все одно пастор або раввін? Чи краще
хто, як же, по офіційним документам я раввін.
Старший раввин Київської єврейської месіанської спільноти.
А можете називати, як вам удобно.
Тільки в печь не сажай. Дякую, Борис Савлович.
Спасибо вам большое, спасибо всем, кто слушал, кто выдержал.
До конца. Претерпевший до конца спасется.
Життя. Світлі гості у студії Світлого Радіо.